Всем добрый вечер. Еще раз, наша тема «Искусство побеждать. Навыки в эпоху перемен». Я вас хочу сегодня познакомить с двумя инструментами и с новым видением. Два инструмента – это те, которые позволят отличить пересборку, трансформацию и оптимизацию. Именно так, как это должно быть в компании. Мы все знаем, что менеджер проекта – это тот, который отвечает за два – за результат и за успех. И часто в компаниях менеджер исполняет роль координатора или диспетчера ровно потому, что у него нет видения успеха. А успех, на минуточку, это то, что отвечает, то, что гармонизировано со стратегией. Дом построен – это результат. А вот если в доме будет кто-то жить, это уже успех. Инструмент, с которым я хочу вас познакомить еще, этот инструмент называется Appreciative Inquiry. Он не новый абсолютно, но вот непосредственно к управлению трансформацией, к управлению проектами по трансформациям, он применяется достаточно недавно. Даже в мире это произошло с 2016 года, а если говорить о нашем пространстве, то, наверное, с 2021 года. Но, по крайней мере, в моей практике на слуху у меня этого ранее не было. И еще хочу вас познакомить с новым видением Business Agility версия 4.0. Буквально в марте 2023 года прошла конференция в Нью-Йорке, международная Agile конференция, ежегодная. И вот именно на ней было представлено новое видение Business Agility. Вы уже знакомы с Business Agility 3.0, а это 4.0. Оно на сегодняшний день пока не опубликовано, ну, в таком в массовом порядке, но презентация с конференции есть, поэтому и материалы тоже к этой конференции есть. Поэтому, в принципе, это можно считать тем стартом, о котором я сегодня расскажу. Ну, вот такая вот чуть-чуть заузила тему, не настолько много, как можно бы было говорить, но так как у нас время ограничено, поэтому у нас будет три маленьких раздела. Еще немножко о себе. Я консультант по стратегическому организационному развитию, трансформации и пересборкой компании. Я занимаюсь достаточно давно, с 2008 года. Только одних стандартов управления проектами мной построено 15, из них 13 работающих. В 2010 году был построен первый стандарт по управлению проектами. Как правило, это гибридные стандарты. Это и классика, это и agile. На сегодняшний день туда уже подмешивается даже и операционная деятельность. То есть вот так интересно я живу. Я профессиональный коуч топов и менеджеров. Я работаю непосредственно с людьми, пересобирая бизнес и даже проводя бизнес-расстановки. Я agile-эксперт, готовлю agile-коучи и agile-команды. Ни для кого не секрет, что когда построен стандарт и уходят консультанты, остается компания, остается команда, и все рушится. Вот чтобы этого не происходило, работая как стратег, я готовлю со своей командой людей в компании, и когда мы уходим, все остается работать как по рельсам. PMP. Являюсь сертифицированным практиком по пересборке, являюсь профессиональным коучем. Ну, есть и другие регалии. Я консультант, обучалась в школе консалтинга немецкой компании Impacon. Работаю со стратегией, с проектным управлением, с операционной деятельностью, с трансформацией, управлением персоналом. В частности, есть авторская методика по управлению талантами. Ну, вот такая звездная. Теперь давайте посмотрим, что я вам для вас приготовила. Итак, пересборка, трансформация и оптимизация. Живя в длинных циклах, мы атрофировали мышцы для постоянных изменений. Так сказала Надя Жексимбаева, основатель Академии пересборки, профессор, говоря об области управления изменениями. Именно об этом же говорит отчет 2023 года компании Total Enterprise Reinvention, то есть полная пересборка о том, что при трансформации, при преобразовании, при управлении изменениями в компании важно беспокоиться о том, а где же происходят эти изменения. То есть на самом деле управлять портфелем по трансформации совсем непросто. Важно знать, что мы будем делать. Мы будем заниматься просто оптимизацией. Это когда мы ограничены в преобразованиях, когда мы опираемся на какой-то функционал, который необходимо преобразовать, либо на функциональные бизнес-процессы. То есть очень узкая труба. Либо мы все-таки затрагиваем несколько частей нашего бизнеса, когда мы можем говорить не обо всем бизнесе, а об отдельной взятой компании, если у нас группа компаний, либо об отдельно взятом направлении. Вот именно в это вкладывается слово «трансформация». А вот когда мы хотим масштабировать наш бизнес или когда мы хотим диверсифицировать наш бизнес, то мы говорим о пересборке, потому что в этот момент мы не можем остановиться только на проекте. Если в рамках трансформации мы что-то сделали, и затем мы только наблюдаем за тем, что работает это, не работает, и как-то потихонечку мы можем это изменять уже в ходе операционной деятельности, то, говоря о пересборке, мы должны подготовить всю компанию к тому, что период времени мы будем жить в других реалиях. И вот если мы заходим в пересборку бизнеса, то нам нужны люди, которые занимаются именно этим. Зачем нужны проекты трансформации, когда мы говорим о том времени, когда все меняется? То есть большая волатильность вроде бы должна устаканить наш бизнес, чтобы мы были на время устойчивыми и только где-то там продажи, маркетинг работали в ускоренном режиме. Но не тут-то было. Глобальный индекс, комплексный показатель, который охватил экономические, социальные и другие изменения, оценивает волатильность с 2017 года увеличенную на 200%. То есть представьте, за 6 лет это 200%. А если говорить о 5 предыдущих годах, то это всего 4%. И вот смиренно усидеть не получится. При этом, если ранее 4% был средний индекс и примерно очень высоко поднимался экономически, то как раз-таки мы должны были, могли говорить о том, что мы можем не касаться других направлений деятельности компании, в какой бы отрасли мы ни работали. А теперь не так. Теперь приходится замечать и внешнюю среду, и говорить о внутренних преобразованиях. И вот в частности, компания Accenture, которая представляет глобальную пересборку, предлагает нам пересобирать 4 основных направления и гармонизировать их, двигать их в балансе. То есть, когда мы хотим зайти в трансформацию, то нам надо обязательно создавать, ну, как минимум, виртуальный офис пересборки, который отслеживает сразу 4. Это цифровое ядро. Мы точно знаем, что сегодня без автоматизации далеко не уехать. Люди, культура и цель. И вот эту тему мы как раз-таки продолжим дальше. Люди, культура и цель. Единство ценностей. То есть сегодня отдельно не работает. Люди – это очень ценно. И потерять их для бизнеса смерти подобно. Быстро не заменяются и быстро не обучаются. Вперед стремящееся время говорит о том, что даже на проекты мы должны собирать тех людей, которые готовы подключиться к той или иной деятельности на уровне суперэкспертов и супер таких профессионалов, которые позволят нам создать как горизонтальные, так и вертикальные укрепленные команды. Далее стимулирование роста. То есть в эпоху волатильности мы не можем сохранять вот эту нашу стабильность по всем фронтам. Поэтому нам надо хотя бы немножко поднимать свои цифры. И эти цифры касаются сервиса, маркетинга, продаж и так далее. И следуя за ростом, сразу нужно заниматься оптимизацией, то есть подтягивать функциональный менеджмент и функциональные функции операционной деятельности под то, как будет осуществляться рост. То есть вот если посмотреть на вот это колесо, так называемое колесо «Люди, культура и цель», цифровое ядро и рост, то мы можем увидеть здесь достаточно много направлений, за которые нужно отслеживать в балансе. И самое простое – это сделать набор вопросов. Ну, в принципе, он немножко есть, но немножко к нам не адаптирован. И посмотреть, колесо крутится, либо оно заваливается на один какой-то бок. Ну и вопрос. Самый главный вопрос, в принципе, мы всегда знаем, что нам нужно пересобирать или трансформировать, или оптимизировать. Мы даже знаем, где это должно происходить. Но самый ключевой вопрос – когда? Когда? Очень часто все начинает происходить тогда, когда уже поздно или когда слишком рано. Если посмотрите сейчас на график, который я вот вам представила, то это практически жизненный цикл бизнеса, жизненный цикл компании. Но если посмотреть, то там несколько жизненных циклов, то есть это практически жизненные циклы разных направлений. Синим показан старт и рост компании, далее уровень зрелости – это черный, и, наконец, красным – упадок. 80-е годы этот цикл составлял примерно 75 лет. До 2005 года, до 2015 году эта цифра изменилась, она стала 15 лет. Вот с 2000 до 2005 это все подвинулось. 5 раз сократился цикл. То есть с 2018 это было 7 лет, и сейчас некоторые компании заходят в трехгодовой цикл, но средний 6 лет. То есть стабильность можно сохранить всего в такой период. Но если мы будем сохранять стабильность, то в какой-то момент мы начнем падать, начнется упадок. Вот чтобы этого не происходило, показатель по оси координат мы можем взять уровень зрелости бизнеса, уровень зрелости. Как оценивается? Оценивается, естественно, если это коммерческая организация, то это деньги, если это государственная организация, то выгоды для народа, ну, для населения. То есть здесь поэтому не стоит цифра только деньги, потому что цикл пересборки, он работает и в государственных органах, которые немножко отстают от цикла, выставляя стратегические планы на 10 лет и меняя их через 3-4 года. Если посмотреть на вот этот как раз-таки цикл, который вы видите, то пересобираться нужно не на пике даже зрелости, а на входе в зрелость. То есть когда ресурсов много, очень логично. Но тем не менее для людей внутри компании непонятно. Вроде бы все хорошо, идет рост. И вот этот вот момент очень важно отловить. Как мы его отлавливаем? Мы просто следим за нашими циклами. То есть когда у нас начинается пиковое поступление ресурсов извне, то есть это деньги, это какие-то определенные выгоды, это клиенты, это очень много запусков новых продуктов. То есть нужно смотреть этот момент, не прошляпить. И вот где, как я ранее вам говорила, что во время пересборки мы не можем пересобираться только через проекты. Нам нужно это сделать еще и за пределами, потому что вот эти вот проекты, которые мы реализуем, они будут еще дальше двигаться вместе с нашим циклом. То есть запускаем новую деятельность и пошли в следующий период. Соответственно, если это начинает западать, у нас уже есть что-то другое. Перекидываем людей и продолжаем двигаться в бизнесе дальше. Это не значит, что мы должны отключить эту деятельность, но тем не менее мы должны пересмотреть продукты, пересмотреть клиентов, мы должны увидеть новый мир, потому что в эпоху волатильности ничего не сохраняется. И если у вас будет офис по пересборке, то, в принципе, вы будете это отслеживать на постоянной основе. Иногда меня спрашивают, сколько времени должны работать люди в офисе? Ну, вроде как вы говорите виртуальный. На самом деле, если мы говорим о полноценном офисе по пересборке и о большой крупной компании, то это по типу офиса управления изменениями. То есть мы собираемся часто, если это критично, мы собираемся часто, если мы подходим к пику зрелости, мы собираемся часто, если мы начинаем трансформации. То есть мы собираемся часто всегда. Это офис, который работает на постоянной основе, отслеживая полностью всю деятельность, начиная от стратегического уровня до операционного, проходим тактический уровень и, конечно, не забываем о нашем персонале. С какими препятствиями сталкиваются на пути трансформации? То есть здесь мы как раз-таки говорим проекты по трансформации. Вот если вы посмотрите, опять же, на тот же самый отчет, он взят за основу как раз первой части моего выступления, то самое такое большое оказалось для 2022-2023 года, потому что в ноябре 2022 этот отчет был проведен, и в январе 2023 еще собирали окончательные результаты. То самым сложным и самым важным оказалась культура, то есть культурная готовность, когда часть людей просто не понимают, что происходит. То есть они живут, как будто едут в этом поезде и абсолютно не знают, куда он едет. Для людей это некоторое накопление, не хочу сказать слово стресс, это не стресс точно. Это неподготовленность, это когда мой мозг не понимает. И когда я не понимаю, то я стараюсь зайти в свое комфортное, удобное положение для того, чтобы наконец-то понять. То есть когда в моей голове нет кислорода, когда весь кислород остался в руках, ногах, и, соответственно, зона вот этого такого страха, зона блокирования, она похожа на стресс. То есть культурная подготовка, философия, с которой идет компания в трансформацию, она должна быть в период волатильности очень и очень ясной и понятной. Кроме того, здесь еще показана недостаточная доступность капитала. О чем это? Это о том, что люди также не понимают, сколько у них есть финансовых активов для того, чтобы преобразовывать тот или иной блок деятельности. Даже менеджеры, заходя на проект, попадают в устав, который показывает только первую часть, первый этап проекта. Я, заходя вот в последнее время в компании, сталкиваюсь с тем, что офис управления проектами или стратегический уровень не предоставляет полный устав. То есть устав дописывается уже через план управления. Система бюджетирования как-то там собралась на 2-3 года, особенно когда это крупные проекты. А в то время, когда на проект выдана часть финансовая только до, например, до полугода. А что дальше? И вот когда разрабатывается план управления, потом оказывается, что бюджет к этому не готов. Ну и, соответственно, много изменений, а так как это не agile, например, мы возьмем строительную или нефтяную сферу, то, соответственно, опять та же самая ситуация, когда не хватает капитала, не хватает денежных средств, финансовых активов, и когда происходят остановки, изменения, которые не принимаются сотрудниками. Тогда культура разваливается, и все, в общем-то, на круги своя, когда наши проекты отстают от стоимости, ну и еще хуже, когда не достигают своих результатов и тем более успеха. Здесь еще есть другие препятствия, барьеры. В общем-то, посмотрите, они тоже известны на практике. Ну и что же важно? Что же важно делать? Если вы посмотрите на следующую таблицу, то Основная часть, которая принимала участие в том, чтобы показать, что же нужно для успеха трансформации, это как раз-таки те компании, которые занимаются трансформационными проектами. Очень мало тех компаний, в которых есть офисы по пересборке, которые дальше отдают то, что пересобрали, для того, чтобы это поддержать и запустить новые проекты, новую операционную деятельность, обновленную в рамках оптимизации и трансформации. И вот здесь важным опять становятся люди. Причем не просто люди, а те, которые могут постоянно повышать свою квалификацию. На первое место выходят не хард-скиллы, а мягкие скиллы. То есть когда есть у меня потребность в обучении, когда у меня есть желание, когда у меня есть свои собственные ценности, когда я не просто хочу быть лидером, я иду в это, я стараюсь им быть, и я могу возглавить какую-то группу людей или какую-то компанию, которая, соответственно, достигнет того результата, который нужен в тот или иной момент времени. То есть происходит не только вертикальная часть, когда мы двигаемся по своей карьере, но и горизонтальная часть. Люди, так называемые универсалы, приветствуются. То есть когда приходишь в компанию и спрашиваешь, какая у тебя должность, тебе отвечают, а говорят, а что ты делаешь? И такое молчание, я делаю все. Но когда ты спрашиваешь, где твой функционал описанный, его нету. Он есть ровно для той должности, которая присутствует. Вот в эпоху трансформации и пересборки это недопустимо. У каждого должен быть прописанный ролевой персонал. То есть если я умею это делать, то моя звездная карта компетенций позволяет это сделать в рамках той роли, которая мне присвоена в тот или иной момент времени. И вот как раз-таки инструменты, помогающие ускорить вот эту переквалификацию или дополнительную квалификацию сотрудников, они очень важны для успеха компании. Есть и другие, окей, но обучение важно. Вот это, в общем-то, та первая часть, о которой я хотела сказать. В этой первой части еще раз резюмирую. То есть очень важно, чтобы различались блоки по оптимизации, блоки по трансформации, это проекты, это часть бизнеса, и блоки по пересборке, когда нам нужно компанию вытащить, выставить, презентовать на новом уровне.
Элин, можно вопрос?
Да, конечно.
Да? Значит, смотрите, вот на одном из ваших слайдов, когда вы говорили о том, что период стабильности 80-е годы был очень длинный, то есть получается практически три поколения, это был период стабильности, 75 лет. Потом он стал очень-очень резко сокращаться, и сейчас он дошел до, ну, средние 6 лет, да, ну, есть и компании, то есть отрасли, как я понимаю, да, видимо, направления работ, у которых он, ну, совсем маленький, то есть порядка 3 лет. Скажите, пожалуйста, а вот с этой точки зрения, вы ведь консультанты еще и по стратегическому управлению, то, что касается стратегии компании, то, что касается стратегии компании, вот ведь вот этот период стабильности, он, наверное, очень сильно влияет на стратегию, на пересмотр стратегии или, например, на ее очень, ну, увеличивающуюся роль. Ну, почему я про это спрашиваю? Потому что, проводя обучение в различных компаниях, да, на мой вопрос, есть ли у вас стратегия, мне всегда говорили, конечно. Когда я просил, покажите, мне сказали, это у генерального. Если я доходил до генерального, выяснялось, что вся стратегия у него в голове. То есть описанной стратегии я практически нигде не видел. Ну, в 80-е годы, ну, тут понятно все, да. То есть все очень хорошо, ровно, стабильно. Поэтому, ну, она такая была, наверное, более-менее, чтобы ничего не завалилось, да, чтобы никаких аварий не было и так далее. А сейчас-то, получается, все меняется очень быстро. То есть я к чему говорю? Что компания может не успеть даже подготовить новую стратегию, как произойдет вот эта самая смена. И уже нужно будет новую стратегию выбрасывать,
да.
И...
Сейчас я на этот вопрос отвечу. То есть на самом деле сегодня даже отношение к стратегии другое. То есть когда я помогаю писать стратегии, то есть я точно не пишу сама, а делаю это вместе с компанией, то мы пишем рамочную, долгосрочную стратегию. Это просто буквально такие ключевые цифры или даже девизы. То есть там может даже цифр не быть. Где-то, если мы ранее говорили, что стратегическая цель по смарту, вау, иначе мы умрем. Нет, сейчас это не так. Сейчас стратегия долгосрочная больше похожа на видение. А вот среднесрочная стратегия как раз-таки на период пересборки, это когда, если у нас 6 циклов, значит, через 3 года нам надо пересобираться. То есть на 3 года она у нас должна быть. И мы видим эти цифры, в которые мы становимся, и какие у нас будут, когда мы поднимемся на пик. Вот это и есть наша стратегия. И тогда мы точно поймем, где нам пересобираться. А вот краткосрочная стратегия вместе с системой бюджетирования, система бюджетирования должна быть гибкой. Бюджет компании нужно пересматривать каждые 3 месяца. И это очень необычно для компании. Очень, а если смотреть на налоговую или там на другие разрешительные органы, которым надо отчитываться, там никто тебя не поймет. И вот сейчас есть некоторый компромисс, в котором можно сделать, например, на год саму стратегию и при этом еще подумать о том, что сделать гибкую внутри этой вот большого бюджета, который для отчета всем, внутри еще и гибкий бюджет. То есть это все реально и реалистично, но просто нужно чуть-чуть постараться. Поэтому все в наших руках, все возможно. Долгосрочно это рамочная стратегия, среднесрочная ровно на период до пересборки. И далее мы просто ее пересматриваем относительно тех девизов, тех великих глобальных целей, которые мы хотим достичь вместе с компанией.
Спасибо, спасибо большое.
Итак, мы переходим ко второй нашей части. Мы с вами познакомимся с инструментом, который называется Appreciative Inquiry или управление возможностями, то есть использование возможностей. В отличие от рисков, угроз, которые мы ранее говорили, то мы можем говорить сейчас о том, что угрозами управлять не стоит. Это не очень хорошая практика, потому что мы, заходя в проблемы, теряем потенциал наших специалистов. Вот здесь вот приведены друг против друга как раз-таки две части. Одна – решение проблем, с которой заходят в компании, и вторая – управление возможностями. То есть в первом случае на выходе мы получаем снижение самооценки, оценки и дефицит креатива. То есть когда люди не хотят думать об идеях, когда они заперлись внутри себя, когда они обхватили себя с двух сторон и хотят сохранить хотя бы те ценности, которые у них остались после тех самых анализов, как есть, мозговых штурмов, планов действий по тому, как можно исправить проблему. А есть другой подход. Есть другой подход, когда мы собираем людей на те же самые мозговые штурмы, но анализ, как есть, проводим иначе. Когда мы всех спрашиваем, почему мы смогли в какой-то период времени, ну, например, продать на 100 единиц больше, чем в другие периоды времени. Что же такого происходило в этот момент? Какая же была такая пиковая, уникальная возможность, когда мы смогли это сделать лучше? То есть представьте, когда перед вами сидят люди и говорят, слушай, ты был такой крутой, я тебя видел, я понимаю, как ты это делал, или нет, я не понимаю, как ты это делал, расскажи, поделись. И люди начинают делиться. После такого мозгового штурма вы людей не узнаете. То есть если вы часто говорили о проблемах на совещаниях, то после такого мозгового штурма это будет огромный креатив, огромный уровень устойчивости. Вы узнаете и увидите новые ценности. Это не мной придумано. В основе лежат шесть принципов управления возможностями. Первый – это принцип созидания социальной конструкции, когда мы всех спрашиваем и все говорят. Принцип одновременности, то есть всем разрешено говорить, ну, практически в одно и то же время, когда мы все полностью перестраиваем, полностью всю нашу компанию вводим в единую культуру. Принцип поэтичности, когда мы даем правила, как можно говорить, и в то же время слушаем других, преобразовывая те самые уникальные возможности, как это нам нужно сказать друг другу. Принцип предвидения, когда мы спрашиваем людей, а как в следующий раз использовать то, что ты смог сделать хорошо в будущем. Принцип позитивности, нет проблем, есть только возможности и опыт. И принцип целостности, когда мы единый образ будущего создаем. Система Appreciative Inquiry работает в технике 4D. Это Discovery, Dream, Design и Destiny. То есть открытие как ценность, затем мы ставим идеал, модель и реализацию. То есть здесь можете ознакомиться. На самом деле постаралась расшифровать очень подробно. И если вам захочется, вы можете буквально на следующий день у себя в компании это применить. Попробуйте, увидите, как это круто. Если мы говорим о проектах трансформации в стиле позитивных возможностей, то проекты стартуют с четырех шагов. Сначала мы определяем, кто будет вовлечен, то есть сам масштаб. Затем мы подтягиваем стейкхолдеров с их вот таким вот креативом, со всеми теми позитивными мышлениями, о которых мы спросили. Затем определяем картину будущего и ставим промежуточные вехи проекта, когда в рамках предвидения спросили, а что можно достигнуть. И только потом заходим в уставы, в планы и так далее. То есть так называемое предварительное содержание уже будет сделано. Если говорить о внедрении позитивного видения, то, конечно, нужно использовать вопросы, нужно собирать множественные мнения и затем перебирать их, не исключив, а добавив, и, соответственно, все это на высокой ноте и только на достижениях, никак не на том, что ниже ростом. И вот когда мы посмотрели с вами на картину возможностей, я бы хотела рассказать о Business Agility версии 4.0. И там, именно там взят фокус на возможности. Для тех, кто знает Business Agility 3.0, вы, наверное, помните, что вот в рамках прошлого Business Agility это было 4 разноцветных вот этих вот сектора на круге, и внутри стоял клиент. То есть буквально до 2023 года в рамках Business Agility все крутилось вокруг клиента. Клиентоориентированность – это было главное, что есть в компании. Но сегодня так не работает. То есть если мы забудем о себе, если мы забудем о своей культуре, если мы потеряем наш опыт, если мы потеряем наших людей, то тогда не будет такой компании, которая сможет достичь всего, что можно. И говоря об Appreciative Inquiry, мы можем подтянуть Business Agility 4.0. В основе лежат 4 принципа, все те же. Непрерывность, а не статичность. Ранжирование мастерства, когда мы видим сильных людей и пересматриваем всех-всех на все роли и вытаскиваем даже там, где не было, ну, где, казалось, нет компетенции у этого человека, мы все равно его находим, забираем и проверяем в рамках гипотезы, а может быть, он умеет что-то еще, то, что нам нужно, то есть протестировав assessment center, и он уже работает на другом месте. 1000 способов достичь желаемого. То есть можно применять различные способы и практики. Можно использовать то, что никогда не использовали, а можно одно и то же повторять 1000 раз. То есть это говорит о том, что нужно управлять знаниями внутри компаниями. Каждый раз, приходя в компанию, кажется, что там ничего не было. Когда начинаешь спрашивать людей, оказывается, что у них огромный багаж. Но самое страшное, что знания стареют вместе со своими людьми, и знания теряются вместе с ними же. Вот буквально совсем недавно, чуть-чуть отклонюсь от темы, компания, с которой я работала, средний возраст людей 67 лет. И те уникальные знания, которые сегодня нужны миру и которые не даются в вузах, могут быть утеряны. То есть, ну, чуть-чуть мы с этим разобрались, но, конечно, все сделать будет просто невозможно. И, наконец, изменение поведения. То есть выстраивание той культуры, которая позволит быстро пересобирать компанию, быстро проводить проекты по трансформации и оптимизации, если это необходимо. Бизнес Agility 4.0 в центр выводит культуру бизнес Agility. Всего теперь 5 доменов. Ответственная клиентоориентированность. В рамках нее есть 3 принципа, 3 задачи. Отстаивать интересы клиента, понимать и реагировать проактивно, то есть ценностные характеристики, целевые аудитории. Это все прорабатывается до запуска каких-то продуктов и проектов. Объединять разнообразные идеи. То есть смотреть, а возможно, нету противоречия в том конфликте интересов, который был ранее именно так принят. Далее культура вовлечения. Взращивать обучающую организацию. Ранее мы с вами говорили в отчете, что обучение очень важно, и об этом говорят львиная доля компаний, которые проводят трансформации и пересборки. Вовлекать открыто и смело. То есть мы должны спрашивать людей. Мы должны не сами говорить, ты иди учись. Мы должны спрашивать, а чему ты хочешь научиться и почему. И слушать и слышать – это очень важно. Встраивать психологическую безопасность. Такого раньше не было. То есть если осознанность и целостность сегодня в мире вот, буквально в воздухе везде, когда муж, жена приходят и рассказывают, где они были на расстановке или там на каком-то психологическом тренинге у психолога, то сегодня это должно быть встроено в культуру. То есть бизнес-расстановки, психологическая поддержка, то самое непонятное страх или стресс, это все должно сниматься в рамках культуры. И, конечно, это единые цели и ценности. И на самом деле по-живому тоже можно, если ты не разделяешь наши ценности, и если ты не собираешься их больше никогда разделять, то нам придется с тобой расстаться. Так тоже можно. Далее забота о людях, и это в первую очередь. Это не только наши сотрудники, это наши клиенты, наши поставщики, это наш мир, в котором живет наша организация. Очень уникальные, аутентичные отношения, возможности с обязательной отчетностью. То есть если мы что-то хотим сделать, если мы хотим кого-то привлечь, то мы должны уметь это контролировать, но не для того, чтобы стоять вот там как коршун, а для того, чтобы можно в любой момент было улучшить, чтобы было лучше всем. И именно в рамках нашей культуры, заметьте, то есть не мы свою организацию не предаем. И вот здесь это очень важно. И, конечно, человеческий потенциал. Мы видим всех, мы всех рассматриваем на все позиции, куда этот человек может попасть. То есть ассессмент-центр, который ранее проводился в узком, ну, таком потенциале, если ты слесарь, то мы проверяем тебя только на это. Но если ты сегодня можешь пройти какие-то еще, допустим, курсы, и тебе нравится, ну, не знаю, маркетинг, то почему бы тебе и не подвигаться не просто в вертикали, но и в горизонтали. Конечно, операционная гибкость. Если мы говорим о бизнес-эджайлити, то это гибкая организация, гибкая стратегия, гибкий операционный менеджмент, который ранее, ну, в общем-то, приходил в последнюю очередь, и кроссфункциональные или самоорганизованные команды Для операционки, конечно, это еще та история, потому что сначала нужно написать 100 писем, нужно ответить 90 клиентам, которых я обслуживаю, и только потом может быть прогибкость. Но сегодня это бесшовное встраивание, адаптация тех стратегий, которые пишутся. Стратегия гибкая и внизу тоже гибко. Динамичное управление финансовыми потоками. Это как раз-таки ответ на тот вопрос, который мне задавал Владимир про стратегию. То есть мы больше не можем откладывать управление финансами до тех пор, пока они нас не убьют компанию. Постоянная реорганизация структуры. Почему бы нет? Почему штатное расписание должно держаться целый год, если нам сегодня нужен другой человек, и если мы его в штат вводим не просто как единицу, а целое структурное подразделение под него преобразовываем? Ну и, конечно, это баланс управления рисков. Заметьте, управление и риски полностью... Вся ответственность передается на уровень управления. Риск-менеджмент начинается с головы. Всегда так было, есть и будет. И если вы говорите, что ответственен кто-то внизу, то тогда, значит, в организации снова идет какой-то перекос. Именно высший менеджмент отвечает за глобальные риски, а затем мы идем чуть-чуть пониже, проектный менеджмент, функциональный менеджмент, это все про это. А вот уже владельцы рисков назначаются из потребностей того, как мы ими управляем. В бизнес-эджайлите есть риски. Это где-то... Например, в XP нет рисков. Неуправление рисками внутри стратегии – это тоже катастрофично. И, конечно, ценностно-ориентированная поставка, она никуда не делась. Это то, в общем-то, вокруг чего крутился бизнес agility всегда. Это когда мы меняем ту ценность того продукта, который мы обещали. То есть мы можем сделать так, чтобы клиенту было лучше. Разрешать креативить в потоке работы – это значит быть за руку с нашим заказчиком. Конечно, это не касается тех проектов, где циклы пересборки никуда не делись 75 лет, как было, так и было. Вот на последний проект на пятнице у нас были такие люди, у которых, в принципе, они живут в больших циклах. То есть, если вы живете в больших циклах, то, может быть, вам нужно где-то что-то пропустить, потому что гибкое управление, оно не для всего и не для всех. Если большие циклы, то agility может причинить вред. Конечно, должна быть приоритетность. И приоритеты выставляются так же динамично, как и все другое в компании. Ну, ценность быстрее, это понятно, и появляющиеся возможности, о чем мы говорили ранее. Всего 18 функций внутри наших 5 доменов. И, конечно, все домены важны, и это ключ. И, наконец, резюмируем. То есть делим внутри компании пересборку, трансформацию, оптимизацию. Используем возможности и склоняем компанию к тому, чтобы полностью перейти на гибкость. Так, Евгения Печорина, к сожалению, я не знаю. Я даже не могу расшифровать АДР.
А сейчас мы Андрея Виноградова попросим. Андрей, вы напишите, пожалуйста, тогда, ладно? Расшифруйте. Пока вы расшифровываете, я тоже свой вопрос задам, да? Я прошу прощения, да, но вот когда вы стали говорить о бизнес-эджелити, да, то есть вот о последней версии, ну, мне как-то... Ага, ассоциация директоров развития на базе Мирбис. Вот. Ну, давайте тогда ответьте сначала, да, Елена, а потом уже
я... Я не знаю, я сказала, я Евгения не знаю, не могу сказать, нет. И ассоциацию тоже не знаю.
Вот, ну тогда давайте я продолжу свой вопрос. И у меня такое впечатление, да, что вот должны предъявляться очень высокие требования к тем людям, которые сейчас работают. То есть к людям, которые работают в отделе кадров, да, То есть они должны быть готовыми штатное расписание пересматривать так часто. То есть они должны быть готовыми заботиться о людях, что они скажут шефу, генеральному директору, он-то к этому готов, вот к этому, к этой, какой, четвертой версии или пятой уже, без сжельки,
да? Четвертая версия, четвертая. Да.
То есть сами руководители, само большое руководство, понятно, что они хотят идти, они хотят попробовать трансформацию, потому что это бизнес их будет вытаскивать на новые уровни, но готовы ли они вот на это пойти? На то, чтобы не раз в год, а раз в 3 месяца, а то и раз в месяц, на то, чтобы каждый человек, который аргументированно приходит и говорит, нам необходимо добавить вот такое-то подразделение, людей мы должны туда набрать вот таких-то, таких-то, таких-то. Я посмотрел в отделе кадров, отдел кадров сказал, что у нас таких людей сейчас нету, их нужно набирать.
Ну, я вам отвечу. Большинство компаний не готовы. Причем это не только для нашего постсоветского пространства. В принципе, в мире не готовы. Мышление. То есть в основе лежит культура. Первое, что нужно делать, это просто писать культуру, когда все говорят на одном языке. Когда сверху вниз спускается директор, пожимает руки простому сотруднику, уборщице, которая помогла ему заработать новые деньги. Когда слезы в глазах людей, когда это очень тепло и уютно. И буквально такие маленькие жесты приводят компанию к другому. Мышление того же директора пересматривается. Либо очень великий стресс. Вот когда началась пандемия и потом еще другие события, то ко мне стали стучаться даже те директора. Я работаю с компаниями не больше 4 лет. Ну, просто так хорошо. Потом еще могу, но это уже по другому вопросу. То есть иначе взгляд зашоривается, я уже не вижу как стратег. И ко мне стали стучаться даже те, которые давно приходили. И вот я провела на стыке сессий с топами, 34 у меня было, они у меня все под запись. И 20 компаний согласились на вот это самое непонятное, просто по доверию. То есть мы попробовали, мы даже сделали в нескольких компаниях бизнес-расстановки. Я еще психолог-расстановщик и работаю с людьми по трансформации личности, плюсом. И вот как раз-таки мы зашли с тем, чтобы посмотреть, а что у них получилось. У некоторых пересмотрели те стандарты, которые им писала там, фиг знает когда еще, 12-16 год. То есть аудит стандартов сделали, чуть-чуть там поправили, а уже получилась гибкая компания. Бюджет пересмотрели 6 компаний, то есть система бюджетирования поменялась в 6. Но вот это с периода начала 2020 года, когда вот пандемия началась, примерно с апреля месяца. Вот могу так сказать. А кто новенькие приходят, конечно, нет, это очень сложно.
Понятно. То есть получается, что вот это внешний раздражитель очень серьезный, да, пандемия, которая, это же не один месяц была, да, достаточно долго. То есть когда каждый бизнес должен был сначала замереть, остановиться, потом понять, что нужно делать, потом выгнать своих людей, которые сидели в офисе по домам, и все время думать, я так понимаю, что вначале руководители думали только об одном, чем они там дома занимаются. Я же не вижу, я же не могу зайти, не могу увидеть. Может, он вообще ничего не делает. То есть, и, безусловно, это, наверное, было в первую очередь в голове. Но все-таки, видите, говорите, что были компании, которые обратились к вам и сказали, нам нужна помощь, что нам в данном случае лучше сделать. И вы говорили, давайте начнем сначала. Что у вас есть? Стандарты нужно пересмотреть. Система бюджетирования, тоже нужно немножечко исправить. То есть люди от того, что очень серьезный внешний раздражитель, он их подвинул к тому, что им нужно меняться и внутри, как я понимаю. Да. Понял. Это как это называется? Я к доктору хожу, он мне так говорит о том, что вот это нехорошо. Я говорю, доктор, вы хотите, чтобы я вел здоровый образ жизни? Он говорит, да, хочу. Я говорю, тогда напугайте меня. Он говорит, в каком смысле? Я говорю, напугайте меня, скажите, что если я не буду делать вот это, что со мной будет? Он посмотрел так на меня серьезно и сказал, во-первых, во-вторых, в-третьих, я сказал, стоп, доктор, 4-го не надо, мне 3 уже вот так достаточно. Я уже понял, пора заниматься этим серьезно. Не нужно на это рукой махать. Вот.
Окей. Наверное... Так, вот вопрос про цифровизацию. Угу. Если сделан упор на цифровизацию, можно идти только в цифре, но когда вы ведете цифру, смотрите, что происходит с бизнесом. То есть смотрите, часто обременительна цифра, когда ее много. Переизбыток цифровизации, автоматизации, он может настолько обременить бизнес, что просто под тяжестью этого начнут увольняться люди, начнут рушиться процессы, которые существуют. Аккуратно, маленькими шагами. Цифровизация не может вот взять и сразу там охватить весь бизнес. И это тогда другая история совершенно. То есть это вот, знаете как, когда мы оцифровываем одну часть компании, оставляем вообще жесткой стабильности какую-то другую часть. Если вдруг здесь что-то не получится, мы пойдем обратно. У меня вот был завод на консалтинге. Когда мы туда пришли, он был оцифрован настолько, что процент рентабельности 1%, долги еще на 2 года, все в залоге, кроме котельной и здания завода управления. То есть если один раз не заплатить долг, 893 человека останутся на улице. И это тоже про цифру. Поэтому будьте аккуратны с этим. Можно вести, это получается трансформация в рамках, то есть автоматизация в рамках трансформации, то есть все процессы, все проекты по IT, почему бы нет?
Ну, Елена, можно я дополню, да, ваш ответ на этот вопрос, поскольку раньше приходилось заниматься сначала автоматизацией, потом компьютеризацией, да, теперь она называется цифровизация, да, то тоже я понимаю, что есть подход мягкий, есть подход жесткий. Жесткий подход был такой, вот мы вам поставили, мы вам дали инструкции, у вас есть неделя. Если вы за неделю все это не превзойдете, мы вас выгоним к чертовой матери, наберем других молодых, которые не знают производства, не знают ничего, но они умеют работать на компьютере. Они к этому привыкли. Вы боитесь, они не боятся. Это так называемый жесткий путь. Это когда мы не смотрим на людей. А был другой мягкий путь, наоборот, он дольше, безусловно, дольше. Но он был такой, то есть мы сначала выявляли тех, кто хочет, тех, кому интересно, и спросили, ну а вот вам, что хочется от компьютера? Нам говорили, ну, для начала, чтобы хотя бы вот это сделали. И мы начали заниматься сначала вот этой кусочной автоматизацией. То есть в этом отделе вот это сделали. И мы увидели, что люди начинают говорить. Начальник отдела зовет и говорит, иди-ка сюда, посмотри, что мои делают. Да? Значит, перешло в другой отдел. Другой отдел говорит, а что это у них сделали, а у нас не сделали. Так а вам-то нужно? Нужно. Приходите, говорите, что вам нужно. То есть сначала этих кусочков было очень много. Когда мы поняли, что на уровне отделов, в принципе, все уже к этому готовы, мы сказали, ребят, теперь давайте следующий этап. Теперь давайте от кусочной перейдем к такой автоматизации, которая всех нас объединит. Немножечко сделаем по-другому, чуть-чуть и так далее, и так далее. То есть я с вами полностью согласен. Ни в коем случае не нужно все делать сразу. Почему? Потому что ведь очень хорошо, когда ты начинаешь заниматься каким-то одним серьезным проектом, да, и тут видишь, что реструктуризация тоже должна быть. Но если ты влезаешь во второй проект реструктуризации, а там еще подтягивается проект изменения бизнес-процессов, то есть ты понимаешь, что у тебя столько проектов, что ты сейчас под этим гнетом, ты сейчас просто перестанешь заниматься самым главным делом. То есть ты всех людей, получается, будешь отвлекать от того, за что предприятие получает деньги.
Поэтому да, вот... и плюс еще здесь вот добавлю, что когда большая цифра, то приходит много консультантов, очень много. Это избыток, потому что пока они здесь, у вас все работает, когда они уходят, то все по-другому. Я почему всегда говорю, что я стратегический консультант? Стратеги работают не так. Они приходят маленькой командой, берут ваших людей, с ними вместе шагают по жизни, держат за руку, растят, и потом уходят, они взрослые остаются. А большая цифра – это большая боль. Поэтому, ну, как-то надо... Да, есть термин разрушения, согласна. Вот с одной стороны надо разрушить, но с другой стороны должно быть очень консервативно и жестко. Вот эти вещи должны быть параллельны сначала. И только потом, когда уже цифра работает на ура, только тогда мы можем отпустить чуть-чуть вот эту консервативность. Это вообще здесь об этом точно не было. Это не про ту цифровизацию, это когда она в балансе, то есть я сразу вам показала, должно быть люди, культура, цифра, потом все, рост сразу. То есть вы за всем должны смотреть, и там точно не будет той цифры, в которой только это.